right, good morning, good morning.
Доброе утро, доброе утро.
I still had 30 more seconds on my watch. I guess I wasn't watching the clock.
У меня все еще было 30 секунд, но мы, опять же, в прямом эфире. Мы хотим поприветствовать всех вас, которые смотрят нас сейчас в прямом эфире. Я хочу очень быстренько проверить. Я только что разговаривал со служением глухонемым, и оказалось, что у них 400 человек, которые следят и следуют нашему служению. Мы очень благодарны за них. И я всегда, перед тем, как выхожу, люблю проверять, и у нас уже на данный момент, похоже, более 316 городов, которые присоединились к нам со всего мира. Давайте поприветствуем их. Обычно у нас 400 городов в 25 странах, которые присоединяются. Меня удивляется, как люди просыпаются в 4 утра или смотрят нас в 10 вечера и смотрят нас в прямом эфире. Мы очень благодарны, но мы также благодарны за тех из вас, которые находятся с нами здесь, в этом месте. Откроем с молитвы, а потом обратимся к объявлениям. Наш Отец и наш Царь, мы благодарны Тебе за это время, когда мы можем приходить, и мы на самом деле хотим отделить этот день для Тебя. Мы знаем, что Ты соблюдаешь Шаббат в небесах, и мы также здесь хотим отражать это по Твоему образу и подобию. Мы молимся, чтобы Ты был с нами, чтобы Ты вдохновлял нас, чтобы у нас было замечательное время обратиться к Твоему Слову во имя Иешуа. Аминь. Перед тем, как мы начнем, мы обычно начинаем с объявлений. Наша цель всегда была, наша цель для того, чтобы нести Тору в народы. Мы благодарны, что вы позволяете нам делать именно это. Для тех из вас, которые посещают нас первый раз, у нас есть набор для посетителя. Если у вас нет еще такого, если у нас кто в первый раз? Кто у нас сегодня в первый раз? Ну, вы-то не в первый раз, а вы... А, вот, привет, привет, вы откуда? Из Техаса. Приветствуем вас из Техаса, и вот... А вы откуда? Из Северной Каролины. Мы любим, когда к нам приезжают гости отовсюду. А вы откуда? Из Мексики. Замечательно, я вижу еще одну руку. А вы откуда? Из Инамкла. Это замечательно, замечательно, что люди присоединяются нам, к нам отовсюду. И в ближайшие несколько минут мы снова начинают люди присоединяться к нам. Поэтому потеснитесь. У нас 24 июля будет спикер Тоби Джанеки. Он в 7 вечера будет здесь. Он представит свою книгу «Путь жизни». Он является одним из спикеров, который проводит семинары. Он будет у нас здесь, в бюллетене. Есть также вкладыш, который говорит об особых событиях, которые происходят здесь. Одно, что бы я хотел упомянуть, это то, что третью субботу после служения, когда у нас женское служение и мужское служение, решила присоединиться к ним, у нас также будет...
Не работает?
And then something else I wanted to mention
for all those
down in Oregon. In a couple of weeks after the service, I'm going to drive down to Salem.
Через пару недель в Сейлеме я буду проводить служение, также в субботнее и воскресное служение 22 июля в 7 часов вечера, 23 июля в 6:30 вечера. И также для вас, кто будет там, это будет проходить служение в Сейлеме. Также у нас будет круиз на Аляску. Кто из вас хочет избежать такой жары? У меня сын живет в пустыне, там 120, сестра живет в Калифорнии, там 119, поэтому настало время оттуда убежать. Давайте мы все встанем. И давайте мы отделим это время. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Подавай нам хлеб наш насущный на каждый день. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Все вместе.
Элохейну, Адонай Эхад, Барук Шем Кевод, Махуто Леолам Ваед.
Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь единый, хвала имени и слава Ему во веки веков. И ты возлюбишь Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всей своей душою и всей своей силою. И эти слова, которые я повелеваю вам в этот день, будут на вашем сердце, и вы будете тщательно учить этим словам своих детей. И вы будете говорить о них, когда вы сидите в своем доме, когда вы идете по дороге, когда вы возложитесь, и когда вы встаете, вы повяжете их как знак на руке своей, и они будут напоминанием между глаз ваших. Вы напишете их на косяках дверей своих и на вратах ваших, когда слово вошло в мир и освободило его. Высочайшее учение — это любовь и доброта. И в этом вся Тора. Иди, изучай ее, почитая друг другу, делая дела доброты и творя мир. Будем учиться для того, чтобы учить. Это есть древо жизни для тех, которые держатся ему и придерживаются, и найдут счастье. Эти пути, пути приятные, и его тропы есть тропы мира. Аминь, аминь, аминь. Иешуа, мы так любим Тебя. Ты сказал, что всякий, призывающий имя Твое, будет спасен. Мы призываем Тебя прямо сейчас. Мы призываем Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты принес спасение народу Твоему. Мы так благодарны за то, что Ты так сильно возлюбил нас. Отец, мы так просто благодарны за то, что Ты послал Иешуа. Иешуа, мы так благодарны Тебе за то, что Ты пришел. Отец, в это время мы хотим сейчас принести в молитвах тех, которые еще далеко от Тебя, тех, которые еще не знают Тебя. Мы хотим принести к Тебе наших друзей, родственников, соседей, членов нашей семьи, которые еще не знают Тебя. Отец, мы молимся, чтобы Ты исполнил в их жизни то, чтобы заставило их остановиться, обернуться и посмотреть на Тебя. Отец, мы хотим взирать на Тебя. Мы знаем, что наше искупление приходит от Тебя. Отец, мы также приносим к Тебе всех нуждающихся в физическом исцелении от различных болезней, наших знакомых, наших друзей, членов наших семей, у которых есть физические заболевания. Мы просим Тебя, чтобы Ты коснулся прямо сейчас, просим Тебя во имя Иешуа Хамашиах, принеси свое исцеление. Те, которые имеют финансовые нужды, мы просим Тебя, чтобы Ты открыл эти окна небесные и усмотрел их нужды тем, которым нужен дом, машину или еду, какая бы та ни была нужда. Отец, мы молимся прямо сейчас. Мы хотим смотреть дальше, чем сами. И молимся за тех, которые нуждаются в Твоей помощи. Мы хотим ходатайствовать за тех людей. И мы просим Тебя, Господь, усмотри эти нужды. Отец, мы также поднимаем в молитве Тебе все народы, те народы, которые сейчас смотрят, эти 20 с лишним стран. Мы также приносим Тебе нашу страну, мы просим, чтобы Твое имя поднималось, Твое имя среди религиозных, политических и также военных лидеров, чтобы Твоя рука была над всеми ними. Мы хотим, чтобы быть как Авраам, и хотим встать в проломе. не хотим быть как Лот, который просто был ассимилирован, но помоги нам различать, иметь этот дух различия в те времена, в которые мы с вами живем. Мы также приносим Тебе народ израильский. Сейчас, когда они будут входить в эти три недели, в этих тесного места, мы просим Тебя, и мы благодарны Тебе за это время во имя Иешуя. Давайте принесем сюда детей, перед тем, как мы отправим их на занятия. Благодарим группу поклонения. Давайте принесем детей, приведем их сюда. Эти малыши такие забавные. Не падайте, не запинайтесь о микрофоны, не запинайтесь о шнуры. Давайте мы прострем наши руки на эту замечательную группу. Наш Отец, наш Царь, мы благодарны Тебе за этих детей, благодарим Тебя за учителей, благодарим Тебя за родителей. Мы молим Тебя, чтобы Ты дал учителям мудрость, чтобы Ты наполнил их своим духом, чтобы Твоя благодать и милость, она через них распространялась на детей. Молим Тебя, чтобы эти дети имели открытые сердца, открытые уши, открытые глаза, для того, чтобы они могли принять слово, которое они будут слышать. Молимся о благословении над ними во имя Иешуя Хамашиах. Аминь. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Вы готовы? Это будет восхитительно. Какая замечательная группа детей. Кто знает, что Господь сказал, что мы должны быть подобны малым детям в нашем отношении. Но первое, что мы должны понимать, что мы не знаем многого. Лучше всего, когда мы будем иметь такое отношение, что мы постоянно хотим учиться. Шаббат шалом. У меня есть небольшой здесь календарь, я хотел бы показать вам. Здесь говорится о хронологии разрушения или же о тесных местах. Поэтому начинается следующий вторник. Пометьте свои календари. Не знаю, знаете ли вы это или нет, но это тот день, когда они поклонились золотому тельцу, когда Моисей разламывал скрижали. Это то, что происходило во вторник. Вот эти четыре основные катастрофы, которые произошли в еврейской истории, или же 17 числа Тамуз. Первое, что я говорил, это то, когда Моисей разбил скрижали на горе Синай, и в 586 году до Рождества Христова, это то, когда Навуходоносор осадил храм, и этот день, когда приносили жертвы, они должны были прекратиться, потому что более уже не было овец, они были осаждены, все овцы находились снаружи, поэтому они должны были прекратить приносить приношения, опять же, потому что не было овец. Это было в 586 году, и это же в то же время, когда 9 числа были проломаны стены, и также в тот же самый день выпадает, но в 70-м уже году по Рождеству Христову римляне ломают стены. Но верите или нет, но это в тот же самый день был царь Манасий, один из самых худших царей. Он поставил идола в храме. Поэтому в этот грядущий вторник многое что произошло, поэтому это замечательный день для тех, кто хочет поститься, день для поста. Но давайте посмотрим 4 книга Царств, 21 глава, 1 и 5, 7 стихи. Перед тем, как мы обратимся к Торе, давайте посмотрим, что нас ожидает впереди. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефцеба. Смотрите, что здесь написано. Здесь говорится, и соорудил жертвенники всему воинству небесному. Вот эта вся астрология, все, что делали они в Деянии, когда Павел и Варнава, они среди галат находили, думали, что они Юпитер и Меркурий. А здесь говорится о Манасии, когда он соорудил жертвенники на обеих дворах Дома Господня. Это было в городе, и не просто в городе, это было в пределах храма. И одно из самого отвратительного, то, что он делал, он просто-напросто своих детей, первого сына своего, он заставил, чтобы он прошел через огонь. Он гадал, ворожил и зазывал вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. А смотрите дальше, что здесь говорится. И поставил истукан Астарты, который сделал где? В доме. Давайте поговорим о храме. Когда говорится в доме, это говорится о храме. И здесь говорится о том, что он поставил истукан, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек. Поразительно то, что Господь говорит с Давиду и сыну его Соломону, что он будет предан. А теперь смотрите, что делают религиозные лидеры, что кем стали эти религиозные лидеры, которые поставили вот этого идола в Божьем доме, в самом храме. И говорится о том нам также, что провел сына своего через огонь. А это 21 глава 4 царств. А если мы вернемся немного раньше, 3 главу 24-27 стих, «И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едемскому, но не могли». И что же он делает? «И он взял сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене». Если мы посмотрим немножко позже, которые были детьми Лотовым, это те, которые поклонялись Малаху, который был в противопоставлении. И что он делает? Он просто приносит своего сына во всесожжение на стенах. И как вы думаете, какие были последствия всему этому? И это напоминает нам то, что происходит сегодня. Смотрите, что здесь говорится. Говорится, что было большое негодование в израильтянах. Царь Моавский, он переживает, что он проиграет в войне, и он приносит в жертву своего старшего сына, и все вознегодовали на Израиль, потому что если бы Израиль не нападал, то этого бы не произошло. Видите ли вы здесь определенную логику или наоборот, нелогичность ситуации, но это то, как раз что произошло. Поэтому написано, что они отступили и возвратили свою землю. Они были очень недовольны, и это то, что происходит сегодня. Есть вот эти самоубийцы, террористы, которые взрывают себя, и многие люди негодуют на Израиль даже в сегодняшний день. Но давайте посмотрим. Брит Хадаша, оно вписывается в Марка 11 глава с 15 по 17 стихи. Посмотрите на эти стихи с 15 по 17, Марка 11 глава. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме». Что он делает? Он опрокидывает столы миновщиков и все скамьи продающих голубей опрокинул, говоря, не написано ли «Мой дом, домом молитвы наречется для всех народов», а вы сделали его кем или чем? Вертепом разбойников. То есть здесь он цитирует Писание. Если мы вернемся в Танак, откуда он это цитирует, для того, чтобы понять весь контекст. Помните, когда Манасса поставил идола в храме? Как ужасно! Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что храм, то, который он называет «дом мой», и это нас опять же возвращает к книгу «Деяний апостолов», это был храм. Это не была верхняя комната, это был действительно храм. И он говорит, что «дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Он говорит конкретно о миновщиках. Если мы обратимся в Иеремию, это во время разрушения храма. И говоря здесь, он говорит к народу Божьему, он говорит, вот вы надеетесь на обманчивые слова. которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи и кадите Ваалу и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме моем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Они думают, что это все в порядке, это нормально, мы можем делать всю эту мерзость. Бог на нашей стороне, мы избранный Божий народ, поэтому мы можем это делать. А он говорит, дом мой, который есть дом мой, вы вертепом разбойников в ваших глазах не соделался ли, над которым наречено имя мое? Я видел это. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал, а вы не отвечали. Также я поступлю с домом, на котором наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. То, что происходило, они думали, что вот есть храм, Бог сохранит, и как будто бы больше радости в самом строении, чем в людях. А народ этот не был послушен, они делали злые вещи. Они даже в храм начали приносить идолов, делали ужасные дела. Просто у них сбились все акценты. Они приносили, меняли, обменивали. Покупать можно было голубей, покупать можно было других животных. И как раз это то, что говорится здесь. И я хотел бы включить это сюда, чтобы вы понимали, что происходит у Михея в 6 главе с 10 по 12 стиха. Говорится: «Не находится ли теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительна? Могу ли я быть чистым с весами неверными и обманчивыми гирями в сумме, так как богачи его исполнены неправдой, и жители его говорят ложь, и язык их обман в устах их». А о ком он говорит? Давайте посмотрим стих до этого. Точнее сказать, глава. И это будет уже Михея 5 глава с 10 по 15 стиха. «И будет в тот день, говорит Господь». Давайте посмотрим от того, что говорит Господь. Говорит: я сделаю. Он говорит: «Истреблю коней твоих из среды твоей, уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей, разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя». Он говорит, смотрите внимательно: «Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, не будешь более поклоняться изделиям рук твоих». Далее он говорит: «Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои». Он говорит: «И совершу в гневе и в негодовании мщение над народами». Какими? Народы, которые будут непослушны, которые творят все это. А теперь давайте посмотрим, что говорится у Михея, 6 глава, с 1 по 5 стихе. Слушайте, что говорит Господь: «Встань, судись пред горами, и холмы да слышат голос твой». Слушайте, горы, суд Господь. Вот у Господа есть эта жалоба. Он говорит: «Вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим». Он не судится с язычниками. Часто церковные люди говорят: вот эти все язычники, и они начинают жаловаться и судиться с язычниками, а Бог говорит: нет, давайте начнем прямо здесь. И он говорит, он будет судиться с народом своим и с Израилем, он состязуется. Вот о чем есть это состязание. «Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне». Кто устоит пред Богом? Кто устоит пред Богом в суде Божьем, когда кто может свидетельствовать против Него? А смотрите, что Бог говорит, Он сделал. Здесь говорится: «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства. Я послал пред тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что...» Это вот здесь уже наша идет часть Торы. Здесь говорится, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему сын Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы позвать тебе праведные действия Господня. И это отражается с той части, о которой мы говорим в Торе, то, что было первоначально, освобождают народ свой из Египта, и они снова восстают против него. Смотрите, Михея 6 глава, 8 стих. Часто неправильно истолковывается. Я просто хочу прояснить кое-что. Это некоторые люди Божьи, которые недовольствуют, которые ропщут. И здесь говорится, о, человек, сказано ли тебе... 6 глава, 6 по 7 стихи. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли мне со всесожжениями, с цельцами и однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моему за грех души моей?» Посмотрите, как этот человек воспринимает это. Бог говорит, «Все, что я сделал, все, что я абсолютно сделал для тебя с Божьей стороны, Господь, что ты хочешь, чтобы я убил своего первородного?» То есть это совершенно полярно противоположно, но удивительно, как люди могут смотреть на ту же самую ситуацию и просто смотреть совершенно с другой точки зрения. Мне нравится Михея 6 глава, 8 стих. Это один из моих любимых стихов на самом деле. На самом деле. И вот почему здесь не говорится, что «Он сказал тебе, человек». Он говорит, он показал тебе на самом деле, о человек, добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо и любить дела милосердия и смиромудренно. Здесь не говорится ходить пред Богом, а точнее даже говорится с Богом. Представьте себе Творец Вселенной, который сам смиряется для того, чтобы стать частью своего творения, для того, чтобы делать все, для того, чтобы освободить нас, для того, чтобы любить. И, а мы говорим, ты какой-то грубый, ты жестокий. Просто удивительно, поразительно. Был ли когда-то Бог ярмом для Израиля? А что Бог делает? Бог просто-напросто, как будто бы это происходит в суде. И Он говорит, я тот, который освободил тебя, я искупил тебя, я дал тебе руководство, я установил тебя, я благословил тебя. И это теперь начинается вот эти тесные места, так называемые тесные места. Давайте обратимся на экран. Теперь три происходит недели. 1 августа, это тот самый день в истории, когда храм был разрушен два раза. Что-то у нас с микрофонами, что-то. Hello. Да, теперь работает. Представьте себе, и в 586 году до Рождества, а также в 70-м году после Рождества Христова, храм был разрушен в тот же самый день. И в этом году это выпадает на 1 августа. Поэтому вот эти три недели, начинающиеся со следующего вторника до 1 августа, это вот относится к тому, что мы называем тесные места. Исторически это было, так, следовало одинаковым похожим событием, то, что происходило 9 числа этого месяца, 9 числа месяца Ав. Почему вот именно такая тенденция? И то, что выпадает 1 августа, это тот самый день, когда вот эти 10 соглядатаев, они принесли плохой отчет. Они говорят, это ужасная земля, ты привел нас сюда для того, чтобы погубить нас. И по причине этого, и этот день по причине этого события, он стал проклятием в истории. Храм был два раза разрушен. В 210 году евреи были выгнаны из Англии, в другой году в Испании, потом Вторая мировая война, прокламация Гитлера об истреблении евреев начала в тот день. Они начали избавлять, в 2005 году начали эвакуировать из Газы в тот же самый день, в 2005 году. И когда ты смотришь Божий календарь, начинаешь видеть вот эти тенденции, ты понимаешь, что это Божье. И война Ливанская началась в тот же самый день, когда царь Навуходоносор разломал стены, в тот же самый день, когда римляне разломали стены, то же самое, когда из Ливана прилетели вот эти мины, разрушающие стену, тот же самый день. Поэтому, когда вы смотрите, что происходит, когда происходит, согласно Божьему календарю. Теперь из Иеремии, вот именно это то название «тесные места», оно происходит из того, как описывает это пророк Иеремия. Он говорит, 1 глава, 3 стих, он говорит, «Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследующие его настигли его где?» настигли его в тесных местах. Это вот эти три недели, которые всегда, они были известны как ужасные для Израиля, поэтому они всегда, поэтому и 17-я Тамуза и 9-я Ова — это те самые дни. Мы видим это в Захарии, как вы видите в записи, 8 глава, 19 стих. Говорится так, говорит Господь, пост 4-го месяца и пост 5-го, пост 7-го. То есть теперь они здесь уже постились на протяжении 2500 лет. Они постились в эти дни. И то, о чем здесь говорится, это тот самый пост, тот пост, когда вот был правитель, был убит во время вавилонского пленения. А когда говорится пост 10-го, это пост Тавента, когда на выходе Носа рассадил Иерусалим. А теперь смотрите, что говорится здесь дальше. Говорится о том, что они соделаются домом Иудиным, радостью и веселым торжеством. То есть, другими словами, то пророчество, которое не было исполнено, это те события, которые являлись катастрофическими, они станут днями праздничными. А как ты узнаешь, если эти пророчества исполняются, если ты не знаешь, когда они выпадают в календаре? Может быть, это тот самый гонь, может быть, тот вторник на следующей неделе, это будет тот праздник, или 1 августа. Поэтому мы, может быть, не знаем, если это произойдет тот же самый год, но мы должны с вами знать Божий календарь. Поэтому, если мы обращаем внимание на то, что говорит Тора, это Второзаконие, 2 глава, с 4 по 5 стих, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что Бог говорит Моисею, чтобы они проходили пределов братьев, сынов Исавовых, живущих на Сире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать войну с ними, ибо я не дал вам земли их, ни на стопу ноги. И дальше говорится то же самое в 9 стихе. «И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Муавом и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его владения, потому что Ар дал я во владение сынам Лотом». То же самое происходит с аммонитянами. Он говорит, не забирайте их землю, не трогайте их также. А теперь давайте посмотрим числа, 21 глава, с 25 по 26 стихи. И это как раз идет перед тем, что говорится в Торе. Говорится, взял Израиль все города сии. Это перед тем, как они вошли в землю обетованную. И жил Израиль во всех городах каких? Не аммонитянских, а аморейских, в городе, который назывался Хешбон. И говорится о том, что это был город Сигон, царь аморейский, и он воевал с прежним царем Моавитским. И взял из руки его всю землю его до Арнона. Теперь аморитяне взяли, теперь израильтяне собираются забрать это от аморитян. Теперь мы с вами подходим к Торе. Я вот сейчас чуть-чуть водички хлебну. Давайте я покажу вам пару картинок. Вот здесь Хешбон. Вы видите, здесь вот Галилея, она здесь вот на севере, здесь вот Мертвое море, здесь видно Иерусалим, здесь видно Иерихон. Вот это современная территория Иордана, вот это вся территория. Но если мы видим, вот я был здесь, это то, где смотрел Моисей на землю обетованную перед тем, как он умер, но здесь вот Хешбон. Если вы посмотрите вот на это изображение, здесь был Эдом, Моавитяне, Аммонитяне, а здесь Башан, здесь вот Галилейское море, здесь вот Мертвое море. Я просто хочу вам дать то, что где находилось или находится на карте, чтобы вы имели представление. А давайте теперь обратимся к слову Тора. Балак — это то, куда, если мы смотрим, то, где это находилось на протяжении Мертвого моря, а здесь говорится, что числа 22 глава с 1 по 2 стих, говорится, «Видел Валак, сын Сеппора, все, что сделал Израиль Амореем». А теперь он обеспокоен, очень сильно обеспокоен. Кто знает, что обозначает имя Балак? Что значит имя Балак? Хотели бы вы, чтобы вас звали Балак? Что люди будут думать, когда смотрят на тебя? Это означает, что твое имя «Я Терминатор». Это то, что означает. Это означает, что он Терминатор. достаточно жесткий такой брутальный мужик, но это Терминатор. Знаете, что все-таки, чем известно его имя по-другому, это также сын Зиппора. А это что значит? Вот этот большой, грубый... Это я сын маленькой птички. Можете представить себе птичку? Если слово... А если это птенец? Я Терминатор, я сын птенца, маленькой птички. Не так уж сильно он кажется уже нам брутальным. Но если мы посмотрим, то мы понимаем, что Моав, он крайне устрашился, весьма устрашился народа сего, потому что их было многочисленно. И устрашились моавитяне сынов Израилевых. Были ли у него какие-то причины бояться? Бог сказал, даже на ногу не берите ничего. Но что, в чем вопрос? То, как они это видели. То, как они это видели. Правда была в том, что Израиль не должен был брать, но они понимали, они думали, что Бог поможет им завоевать. Видите, как может быть обманчиво. Если у тебя неправильный взгляд, если тебе что-то сказали, и ты не имеешь полной картины, то в этом можно получить множество разрушений. И это как раз то, о чем говорится дальше. Он говорится, и сказали моавитяне старейшинам мадиамским, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Балак же, сын Сеппоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня. Ты думаешь, что он не просто собирался захватить, а он живет рядом. А что означает слово «Валаам»? Вот это слово, имя «Валаам» означает «иностранец», «чужеземец». И то, что он называет, призывает «медианитян». И когда говорится нам, в Бытие, 25 главе, говорится, «Взял Авраам жену именем Хетуру, и она родила ему Зимрана, Якшана, Медана, Мидиана». Вот то же самое имя. Дальше 3 глава, 1 стих. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника». Какого? Священника Мидианского. Если мы посмотрим дальше на слайде, то мы сможем иметь более четкое представление. Здесь есть Тера, у него три сына, Харан, Нахор и Авраам. У Харана был Лот и Милка. Лот становится отцом моавитян и аммонитян. И мы знаем, что Балак, он был моавитянином. Теперь Авраам, у него была Агарь, Сара и Катура. Также, если смотрим на... У Агарь родился Измаил. У Кетуры были, от нее пошли Медиане, Медиатяне. Это вот другая жена Авраама. А теперь, если мы посмотрим от Авраама, с этой стороны здесь у нас идет Сара, у нее был Исаак, у которого был Иаков, Исаак поженился на Ревеке, у них родился Иаков. И Иса... После был Моисей, здесь Валак... Балак атакует Моисея, а с этой стороны идут медиатяне. Но смотрите, они все ведь родственники. Они все между собой являются родственниками. И очень часто мы думаем, что это какие-то чужеземные народы, но на самом деле Балак, он моавитянин, а медиане, они происходят от другой жены Авраама. И если мы поставим сюда, помните Боаза? А что он делает? Он женится на Руфе, которая происходит от Балака. Моавитянки. Она моавитянка, достаточно интересно. И, конечно, Амалек, который хочет полностью разрушить Израиля. А если мы посмотрим на 22 главу чисел, Здесь говорится в шестом стихе: «Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли». Смотри, что он говорит Валааму. Он говорит: кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. Не звучит ли это похожим на что-то другое? Кому это было дано? Валааму или Аврааму? Как вы думаете, почему это здесь находится в тексте? Это потому, что Бог хочет, чтобы мы увидели вот эту связь между Валаамом и Авраамом. Это два те человека, которые мы с вами должны, на которых должны обратить внимание, взвесить. Теперь, что он делает, Валаам? Он делает, поднимается утром и говорит: «Пойдите в свою собственную землю». Потому что, на самом деле, я вернусь немножко назад, на стих раньше. Давайте посмотрим 22 главу чисел, 7 стиха. Здесь говорится: «И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы, и сказал им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаама». И пришел Бог к Валааму и сказал. Что он сказал? «Кто эти люди у тебя?» Валаам сказал Богу: «Валак, сын Зиппоров, царь Моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и так приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». А смотрите, что Бог говорит Валааму. Он говорит: «Не ходи с ними. Не проклинай народа сего, ибо он благословен». Теперь здесь на экране у меня есть, давайте вернемся назад. Три момента: не ходи с ними, не проклинай, и они благословенны. Это очень важно, что Бог сказал: не ходи с ними. А что говорит тогда Валаам? Он поднимается утром, и он говорит: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. И что мы находим? И встали князья моавитские и пошли к Валааку и сказали ему. Они сказали: не согласился Валаам идти с нами. Давайте посмотрим опять же сюда на экран. Что Господь запретил идти с вами. И теперь Валаам отказывается пойти с нами. А теперь давайте посмотрим, что на самом деле делает Валаам. То есть Валаам дает князьям неправильное представление события, потому что то, как он это озвучивает, он говорит: смотрите, Господь не разрешает мне, чтобы я пошел с вами. То есть, другими словами, если кто-то бы покруче был, то я бы пошел с ними. Вы понимаете, о чем я говорю? Обратите внимание. То есть, другими словами, он говорит, что Господь не сказал: ну, с вами, ребята, Бог сказал мне не ходить. Это должен кто-то пойти более высшего эшелона власти. Поэтому его идея была не то, что пойти проклянуть их, но просто, что вот с этими низкими людьми не ходить. И теперь Валаак отправляет князей, они приходят к Валааму и говорят: так говорит Валаак. Отвечал: хотя Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу преступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое. Теперь смотрите, он дает намек на то, о чем он говорил раньше, чтобы хотя бы Валаак давал мне полный дом своего серебра и золота. То есть, я думаю, что он называет Бога Богом своим. Он говорит: Господа Бога моего, сделать что-либо малое и великое. И вот теперь приходит в ночи Бог к Валааму и говорит, что он ему говорит? Он говорит: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Но Валаам на самом деле не сказал полностью то, что сказал Бог. Он сказал только половину и потом дает свое истолкование. Он говорит, он не позволяет мне, чтобы я пошел с вами. Но что они делают? Они возвращаются к Валаку и говорят, что он просто отказался пойти с нами, поэтому оно смягчает что-то. И как будто бы можно подумать, что Бог смягчается под определенными обстоятельствами и по причине их во взаимоотношения. И смотрите, что говорится. В числах 22 глава 21 стих говорится, Валаам встал поутру, оседлала ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. Помните, что говорится? Было раньше он сказал, пойди с ними, но только делай то, что я тебе буду говорить. Поэтому он встал поутру, оседлал ослицу и пошел с князьями моавитскими. А что происходит дальше? Дальше в 22 главе, 22 стихе говорится, воспылал гнев Божий за то, что он пошел. А почему так произошло? Это понятно вообще или нет? Есть ли в этом здравый смысл? Что происходит, когда он говорит, пойдите, а потом он здесь говорит, что воспылал гнев за то, что он пошел. Это все на то, как люди воспринимают. Проблема все в языке. Английский язык. Здесь на самом деле есть различные слова в иврите. Если думаешь одно слово «с», оно может означать другое слово «с», то в этом большая разница. К примеру, вы идете где-то, куда-то взбираетесь, а вас кто-то подбирает, вы садитесь с ними в машину, у них заканчивается бензин, они пошли за бензином, вы ждете в машине, они возвращаются с бензином, и потом заправляются, и они... А потом ты даже не знал, что в то время, пока он заправлялся, он обокрал магазин, приезжает полиция, они останавливают вас, арестуют вас обоих, и ты говоришь, я не был с ним. А что ты имеешь в виду? Ты с ним. Ты говоришь, я был с ним, но я не был с ним. Когда вопрос касается, то это как раз то, что произошло здесь. Бог в буквальном смысле сказал, ты можешь сопровождать их, но проблема в том, что он... более чем сопровождал. Он пошел с сердцем, которое собиралось проклинать. И плюс к тому, что говорится о том, что оседлал ослицу, когда встал поутру, никогда они позвали его. Поэтому разница в двух словах. Словом «с» — это когда сопровождать, а второе — принимать активное участие. Поэтому посмотрите также здесь дальше. 22 глава, 21 стих. Валаам встал поутру, оседлал ослицу. 22 стих. «Воспылал гнев Божий за то, что он пошел». И здесь говорится, он ехал на ослице своей, и с ними двое слуг его. Не напоминает ли тебе это заново об Аврааме? Давайте посмотрим на ситуацию с Авраамом и сравним эти две ситуации. 22 глава Бытия, 3 стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих. Смотрите, здесь есть определенная параллель между Валаамом и между Авраамом, то, к чему Бог наверняка желает привлечь нас. Ваше внимание. И дальше говорится, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Если мы сейчас посмотрим опять же на экран, мы увидим Валаам и Авраам. Они оба видели ангелов, они оставили свои страны, они услышали от Бога, они последовали приказаниям от Бога. Они поднялись рано утром, они оседлали своих ослиц и привели двоих слуг. Видите вот это сравнение между этими двумя людьми? Теперь давайте посмотрим Бытие, 22 глава, 2 стих. Здесь говорится, возьми сына твоего, единственного твоего. Он говорит сейчас Аврааму, о сыне своем. И говорит, пойди в землю Мориа. И скажу я вам вот что. И говорит, и там принеси его всесожжение на гор, одной из гор, о которых я скажу тебе. Теперь, если бы я был Авраам, или если бы я был Бог, и он говорит, возьми сына твоего, единственного своего, которого ты любишь, и пойди в землю Мориа. Если бы я был Бог, я бы остановился, я бы не сказал ему, что делать дальше. Я бы просто подождал, пока он туда доберется, и тогда бы я сказал, а вот теперь принести жертву. Но если то, что он говорит ему заранее, то есть ему, Аврааму, в течение следующих нескольких дней, что же задумал Бог, что же Бог запланировал? И теперь Бытие, 12 глава с 1 по 4. Давайте посмотрим опять же о сравнении с Авраамом. «И сказал Господь Аврааму, он говорит, я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Что мы видим здесь с вами? В Бытие 12 главе Бог говорит Аврааму, Он говорит, что ты станешь великим народом, у тебя будет множество детей. И номер два, Он говорит, что они разрушат всех врагов. Третье, Он говорит, что благословляющие тебя будут благословлены, проклинающие тебя будут прокляты. И номер четыре, все народы будут благословлены тобою. А теперь в Бытие в 22 главе, опять смотрите, когда он призывает Авраама во второй раз, он говорит в благословении, он говорит, что я умножу тебя, как звезды на небе, как песок на земле, вы обладать будете своими народами, и все народы будут благословлены через тебя. Почему? Потому что вы были послушны голосу моему. Поэтому, если вы послушны голосу Божьему, Он тебя благословит детьми, Он разрушит твоих врагов, все народы будут через тебя благословлены. И все это по причине послушания Авраама. Вот эти все исполняются благословением. Но теперь, Валаам не был успешен, потому что он думал, что через его благословение или через его проклятие, вместо того, чтобы жить по Божьим путям. Вот в этом есть разница. У Валаама было злое око, у Авраама было щедрое око. Валаам был надменный, а Авраам был смиренный. Валаам был зол, а Авраам был святой. Я думаю, что удивительно то, что они оба слышали от Бога, но они слышали различные истолкования имели от того, что говорил Бог. И мне это очень удивительно слышать. Знаете ли вы, что Валаам мог физически видеть, но Богу нужно было открыть его глаза на правду, на истину. Давайте посмотрим числа 22 глава с 31 по 33. «Глаза, и открыл Господь глаза Валаама, увидел он ангела Господня, стоящего по дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, пал на лице свое, и сказал ему ангел Господень, «За что ты бил ослицу твою уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. Ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза». И теперь Господу говорится, мне не нравится, как ты ходишь, когда он ударяет ногой о стену, и ангел Господень, он находится в том самом тесном месте, о котором мы говорили раньше, где не было уже возможности повернуться ни направо, ни налево. И говорится, когда он... Валаам падает, он очень недоволен, он ударяет свою ослицу, и потом Господь открывает уста ослицы. И напоминает ли вам из Михея, когда Господь говорит, что я сделал для вас, каким свидетельствую против меня, судись со мной. Я могу сказать, что Бог говорит через ослицу Валааму. Он говорит, за что... Что я сделал такого? За то, что ты ударил три раза. Я думаю, что это удивительно видеть то, что это происходит. Он говорит, Теперь смотрите, что говорит Валаам своей ослице. Он говорит, за то, что ты смеялась надо мною. И теперь же, видя ангела, который был также с мечом, готовым погубить его. Смотрите, притчи. 12 глава, 10 стих, здесь говорится, «Праведный печется о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко». А теперь давайте посмотрим, опять же, числа 22 глава, 31 до 33 стиха. Он говорит, «И открыл Господь глаза Валаама, и увидел он рука Господь». Другими словами, ангел говорит, «Смотри, у меня тоже есть меч». И он падает на лицо свое, и теперь... Он говорит, и сказал ангел, «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза?» Он говорит, «Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что твой путь неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я бы убил тебя, а ее оставил бы живою». Вот это еврейское слово, которое используется для того, чтобы открыть глаза Валааму, «Ваегал», происходит от коренного слова «галуй», которое означает «что-то открыть». Это противоположное слово к тому, чтобы «сокрыть». Здесь используется слово «открыть» или «явить». То есть он не мог видеть истину, что перед ним стоял ангел. Кто из нас знает, что это настолько истина даже в отношении церкви? Посмотрите на Откровение. Это книга последнего времени. Говорится здесь, обращаясь к церкви. Он говорит: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Проблема в том, что у Валаама был определенный мотив. Имеет ли человек силу или власть, человек может в буквальном смысле, может быть ослеплен по отношению к истине. И Бог даже четко и ясно может объяснить, а человек это не увидит. И это может для человека быть достаточно, человек, который идет в отношении, по направлению к греху, его глаза могут быть закрыты. Но я верю, что в последние дни будут церкви, которые будут следовать тем советом, о котором говорит нам, кстати, книга Откровения. Говорится ангелу церкви, пергамской церкви, 2 глава, 12 стих Откровения, он говорит: «Имеющий острый с обеих сторон меч». Он говорит: «То, что я стоял перед Валаамом, теперь стою перед церковью и говорю», в 14 стихе он говорит, «но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идол жертвенное и любодействовали». Вау! Валаам, вы увидите немного позже, но если вы знаете историю, Валаам – это тот, который принес любодеяние и идоложертвенное приношение вместе с язычеством. Он был также в 31 главе 16 стихе числа говорится то, что говорится, относящееся к Откровению. Он говорит: «Вот они по совету Валааму были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору. Зато и поражение было в обществе Господнем». А 2 Петра, 2 глава с 13 по 15 стихи, мы как раз вписываемся по времени. Теперь здесь говорится: «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. И кому не следят? Они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Второзаконие, 23 глава, с 3-4 стиха, здесь говорится, когда аммонитянин, мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти. После этого могут. И говорится дальше, почему? Смотрите, по каким причинам? Здесь говорится: «Потому что они не встретили вас хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта». И вот еще почему. «И потому что они наняли против тебя Валаама, сына Феорова, чтобы проклясть тебя». И удивительно, что Валаам, несмотря на то, что он плохой парень, Бог контролировал его уста, точно так же контролировал уста ослицы. Смотрите, 23 глава с 9 по 11 чисел говорится: «С вершины скал вижу я его, с холмов смотрю на него, вот народ живет отдельно, между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. И сказал Валак Валааму: что ты со мною делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь». То есть Бог контролирует уста Валаама. Я думаю, что интересно то, что он говорит, кто может исчислить песок Иакова. И Бытие, 13 глава, 14 стих, говорится о том, что «я сделаю потомство твое, как песок земной». И говорится нам дальше в числах 23 главе, 23 стихе: «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог. Вот народ, как львица встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Вау! А теперь смотрите, что происходит сейчас. Числа 24 глава. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонится, как лежит лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклинает. Теперь, когда я вижу, что Бог пообещал Израилю, то мне кажется, если ты в своем уме, зачем тебе выходить против Израиля? Но вот одно из самых известных пророчеств, относящееся к Израилю от Валаама, Числа 24 глава 17 стих, он говорит: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Если мы посмотрим здесь вот на последнюю картинку здесь, то есть говорится: «Я вижу его». То есть, другими словами, я думаю, что он видел это первое пришествие Мессии. Он говорит: «Но не сейчас». Что теперь Мессия исчезает, он возносится на небо. А теперь он говорит, относящийся ко второму пришествию, он говорит: «Это еще не произойдет в ближайшие 4,5 тысячи лет, или уже 3,5 тысячи лет. Теперь звезда будет от Иакова для того, чтобы быть свету язычникам». Это происходит его первое пришествие. И говорится о том, что восстанет жезл для того, чтобы править Израилем, и это относится ко второму его пришествию. Теперь давайте посмотрим на последние несколько стихов Откровения. 22 глава, 16 стих. «Я, Иешуа, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Это то, что видел Валаам. И 24 глава с 5 по 7 говорится: «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилище твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода», смотрите, здесь написано, «польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды». То есть к этому Тора относит как к воде. То есть каким образом семя Израиля, оно будет поглощено познанием Торы, когда оно покроет землю, как воды покрывают землю. И далее говорится о том, что «превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его». Это говорит нам о том, что мы должны с вами оставаться при водах, мы должны быть с вами близко. Как вы можете долго прожить без воды? А как вы сможете долго прожить без Торы? Тора, она уподобляется здесь воде. То есть есть естественный прогресс через эти благословения. Если мы близко будем оставаться к Торе, то Бог поможет нам победить наших врагов и поможет быть благословением. Вот почему важно следовать Торе. И мы будем заканчивать вот эти последними стихами. Числа 25 глава. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерьми Воама». То есть это был план Вала. «И приглашали они народ к жертвам богов их, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Я не думал, что я это скажу, но я бы хотел, чтобы вы все-таки посмотрели, каким это было поклонение Ваалу. Это было плохое, очень плохое. И Моав, он как раз поставил, стал этот камень преткновения пред Израилем. Это то, о чем говорит Откровение, что мы, как церковь, мы не должны не ставить никаких камней преткновения на пути Израиля. И удивительно для меня это то, что, если мы посмотрим, как Балак, который был... помните Эглон, его сын Эглон, из книги «Судей» был этот человек по имени Эглон. Знаете ли вы, что Руфь, она была внучкой как раз Эглона? И точно так же, как Балак пытался проклять народ израильский три раза Руфи было сказано вернуться назад к своему, ее свекровь говорила ей три раза вернуться. Это такая же сопоставление. И говорится нам в Числах 25 главе 6-7 стих, говорится: «Вот некто из сынов Израиля пришел, привел братьев своих медиатянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилева». Как вы думаете, почему это важно, когда они плакали у входа скинии собрания? И Финеас, сын Елеазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье. И это как раз история на следующую неделю. Есть удивительная аномалия в Писании, и никогда это невозможно увидеть в английском языке, это только в иврите. И это наверняка одно из самых моего любимого мест, когда Финиес держит в руке копье, и об этом узнаем с вами на следующей неделе. Давайте сейчас встанем на ноги. И мы закончим в молитве. И если у кого-то есть молитвенные нужды, то, пожалуйста, или вы можете выйти вперед и молиться у алтаря. Давайте закончим в молитве. Отец, мы понимаем снова, что это месяц. Очень важно нам обращать внимание на то, как мы что-то принимаем, как мы что-то понимаем. Валак, он неправильно воспринял то, что ты говорил. Твой народ, они совершенно неправильно восприняли взаимоотношения с тобой. Отец, насколько разрушительно это может быть, когда мы не смотрим на вещи так, как на них смотришь ты, когда мы что-то видим, когда мы что-то слышим. Нам нужно смотреть с твоей точки зрения, чтобы мы наше ухо слышало правильным образом, чтобы мы жили не только лишь потому, что мы видим или слышим, но позволь нам соединиться с Твоим народом, чтобы научиться Тебя, чтобы мы были подлинно Твоими детьми, не просто застрять в материальных вещах этого мира, но могли научиться от Тебя. Ты призвал нас быть Твоими детьми. Отец, пусть мы будем подобны детям в вере, пусть мы будем смиренными пред Тобой. Сейчас я хочу благодарить Тебя, Отец, за тех людей, которые смотрят нас сейчас по интернету, также кто находится здесь, кто помогает распространять Тору в народы. Я прошу, благослови пожертвования. И прежде всего, больше всего, я прошу Тебя, пусть эти благословения, эти пожертвования будут благословением для Тебя. Мы хотим быть частью Твоего труда в эти последние дни в устроении Твоего царства. Да придет царствие Твое так, как оно на небе. Мы, Твои дети, призываем Тебя, гряди. И как наш Отец, Ты хочешь благословить нас, как Ты сказал в Бытие Аврааму, Ты сказал, благословляющие Тебя будут благословлены, злословящие Тебя будут прокляты. И мы хотим быть не только лишь благословенны сами, но мы хотим быть благословением для других людей. И превыше всего мы знаем и желаем, чтобы Твое имя было помещено над каждым из нас. И как Ты сказал Аврааму эту молитву. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя Господь, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Твоим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Идите с миром, будьте благословенны. Если вам нужна молитва, пожалуйста, выходите сюда.